Мы слушаем, братья и сестры, Евангелие от Иоанна, 12 главу, с 12 по 24 стихи. Встанем и выслушаем. Иоанна 12, 24. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу Ему, и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, нашедший молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученику его сперва не поняли его, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не мрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Сие святое Евангелие. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми нами. Еще раз хочу вас поздравить вас с вербным воскресением или пальмовым воскресением, с праздником вхождения Господа нашего Иисуса в Иерусалим. Сегодня особое такое благословение, потому что в этом году все конфессии деноминации христианские празднуют Пасху и вербное воскресение, да, в один день. Господь так периодически устраивает такое благословение, на самом деле, когда мы можем в один день прославлять Господа нашего Иисуса Христа в пасхальных событиях. Мы христиане, верующие люди. И вот интересная история про людей, которые, да, прославляли Христа при входе в Иерусалим. Почему они прославляли Его? Мы читаем вот отрывок из Евангелия. Почему? Потому что до этого, буквально вчера, в субботу, вчера был праздник субботы, Лазарева суббота, Христос воскресил Лазаря, да? О том, что Лазарь был, как и Мария и Марфа, его близкими друзьями. Это, пожалуй, был единственный дом, куда он спокойно мог приходить. И он туда обычно периодически, когда уставал сильно, уезжал, приходил к ним, отдыхал. Это были люди, которые не задавали вопросов лишних ему. Он просто приходил и отдыхал с удовольствием. Они приготовили поесть, там, что надо было сделать, как друзья. Лазарь для него был очень особенным человеком, эта семья. Мария, Марфа и Лазарь. И тут Лазарь, мы читаем в этой же главе, что он умирает. И Господь чудным образом его воскрешает, когда уже 4 дня прошло, когда начался разложение тела, уже запах пошел, но Господь силой слова своего воскресил его. И люди видели это чудо. И когда Христос ходил в Иерусалим, люди по этому поводу также пришли. Потому что говорили: вот Иисус тот, который вчера воскресил Лазаря. И они хотели увидеть и Лазаря, и Христа. Настолько это ошеломило народ, воскресение человека. Даже не при умножении хлебов, но воскресение человека, что фарисеи начали волноваться, что это может отвратить народ от них. И они положили на сердце убить Лазаря и погубить Иисуса. И люди, толпа, огромное количество людей восхваляли Христа, клали пальмовые ветви, как царю, как пророку, в дорогу, на пути. А буквально через 6 дней Эта же толпа его и распяла. Мы должны помнить о том, что израильский народ, это не были люди неверующие. Вся жизнь, весь образ мышления у них был связан с Господом, с религией. Это не люди сегодня, которые атеисты, верят, не верят. Там были люди абсолютно верующие. Там невозможно быть неверующим. Тебе бы побили камнями или выгнали из израильского стана. Попробуй сказать, что я не верю в Яхве. Тебя просто бы побили в таком варианте быстрой смерти. А то вообще изгнали бы, как язычника. И удивительно, что человека, которого Христа они прославляли, через 6 дней они его распяли. Так, пожалуй, в нашей жизни бывает христианской. Помните историю, вот как раз, когда Христос пришел к Марии и Марфе в этой же главе, Мария что сделала? Она разбила сосуд нардовый с духами, парфюмерией, и умыла ноги Христа в качестве благодарности за то, что Господь исцелил его брата, точнее, воскресил. Господь сделал чудо для Марии, Марфы это огромное, потому что они оставались одни, все, они были бы нищие, нищенками. Они бы стояли на паперти, но он вернул им ихнего брата, и она просто сделала, что могла, самое драгоценное, нардовое масло это, парфюмерию, которую хранили для свадьбы, она умыла ноги. Это была традиция умывать ноги пришедшему в дом израильский, потому что все ходили в сандалиях, пыльные ноги, заходя в дом, умывали. Хозяин дома умывал гостям ноги или рабы, если есть у него, особенным гостям. Сам хозяин умывал ноги, чистым полотенцем вытирал, чтобы в дом они входили чистые и опрятные. Мария же сделала удивительное, чему очень возмутился Иуда. Господи, ну что она делает-то? Он стоит 300 динариев. 300 динариев – это годовой заработок человека. Представьте, сейчас получать зарплату в 50 тысяч, ну так, и годовой запас 600 тысяч просто разбить, вылить на землю. Это колоссальные деньги. Он говорил о том, что там нищих можно накормить. Но мы читаем, видим сердце Иуды. Не о нищих-то он заботился, как говорит в этой главе 12, а о себе, потому что он был бухгалтером, первым бухгалтером в церкви, скажем так. Человек как бы не последнее лицо. Как сейчас в фирмах, организациях, главбух – это второе лицо после генерального директора. И когда генеральный директор принимает ответственное решение, он общается с главным бухом. Можно ли это выделить или нет? Какое доверие было и к Иуде, у Господа? Хотя Господь знал, и Священное Писание говорит о том, что он был вором. Он воровал из этого ящика для денег. И волновался не из-за нищих убогих, а из-за того, что вот это деньги он себе не возьмет. Но Бог удивительно, я уже как-то говорил в одной из проповедей, доверил вору финансы, что мы бы сами бы не сделали. Удивительно, человек 3 года с лишним ходит с Христом, видит каждодневно чудеса, слышит Его Слово живое, а сердце закрыто. Он закрыт просто для Господа. Это как камень, который в воде находится, в реке текет, вытащишь, снаружи он мокрый, расколешь, он внутри сухой. Так у людей, некоторых верующих людей, сердце каменное, снаружи он такой вроде мокрый, христианин вроде, а внутри вообще ничего. Человек может 20, 30, 40 лет ходить в церковь, а жить совершенно другим образом. И в конце концов предать Христа. И даже когда предавал Иуда, что? Господь сказал: друг, ты пришел, ты все-таки пришел. Он тогда, еще в Гефсиманском саду, его продолжал называть другом. Он надеялся, что до последнего, что он изменится. Но с другой стороны, он понимал, что это не произойдет. Даже в Гефсиманском саду он назвал его другом. Ты все-таки пришел. Ты все-таки пришел предать меня. Так и в жизни верующих людей потихоньку люди, которые свою жизнь не дают Христу, а что-то ищут для себя получить в христианстве, жизнь не меняется. И они в конце концов отходят от Бога, предают Бога. По-разному. Иуда воровал из финансовых денег, которых давали. И удивительно, Бог доверил ему это служение, и он знал, кому доверять, что вору. Но Бог, как говорится, да, Священное Писание, Исаия 55 глава, с 8 по 9 стих, о том, что и говорит, что «мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». Что удивительно, Господь порой доверяет людям то, чего простые люди бы никогда не доверили ему. Но Бог именно и доверяет для того, чтобы это было таким катализатором в его жизни. Когда Бог дает, он-то человек знает, что: Господи, а вот с этим-то у меня огромные проблемы. А ты хочешь, чтобы я вот именно этим занимался? В такой момент Господь дает человеку шанс исправиться, чтобы его прошибло, и он призадумался: Господи, ну, значит, ты не просто даешь, значит, я должен измениться, я должен что-то совершить в своей жизни, преобразоваться. Или же человек, как с гуся вода, он скажет: о, классно, вот тут-то я наживусь, вот тут-то я заработаю для себя, что я хочу. Бог доверяет вещи какие-то для того, чтобы мы изменились, преобразовались, а не наварились на этом. Ибо мы в своей жизни можем, да, прославлять Христа, аллилуйя, кричать, как день хождения Христа, да, в Иерусалим. Слава Осанна царю Давидову. А в конце концов просто предать его, уйти от него или жить своей собственной двоякой жизнью. В церкви я один, а в другом месте я другой. И хотел бы, чтобы мы действительно призадумались, потому что впереди Пасха – это огромный праздник для верующих людей, когда Господь отдал свою жизнь. Он вымучился, Он страдал, умер за каждого из нас, за тебя. И если Господу ценна была моя душа, твоя душа, что Он Сына Своего не пожалел, то... Ну, каково жить вот нехристианской жизнью? Ну, как тогда вот так призадуматься над тем, ну, как я могу жить вот такой непонятной жизнью ни рыбы, ни мяса? И вроде в церковь ходишь, а толку никакого. Никакого выхлопа. Год, два, три, и все на одном же месте. Я хотел бы, чтобы мы действительно преобразовались, присмотрели свое сердце. И удивительно еще одна вещь, да, Господь говорит о том, что пришло время прославиться Ему. И Он говорит удивительное далее слово, что истинно, истинно говорю, что если семя не упадет в землю, не умрет, она не принесет плода. Удивительно, Господь привел себя в пример в качестве семя, что если я не умру, плода не будет, церковь не появится, люди не спасутся. Его прославление, вот для нас прославится, это аллилуйя, это великий человек там с плакатами стоять. А для него прославиться, это пострадать и умереть за нас. Это совсем другое мышление, другое отношение Бога к славе, к величию в нашем мышлении. И вот порой нам надо тоже понимать это, что порой в жизни свое прославиться – это не когда поют тебе дифирамбы, но это и жертвенность хождения и пред Богом, и пред людьми. Прославиться – это не когда говорят тебе красивые слова, и ты возгордился и полетел. Это совсем другое для Господа. Это жертвенность, как говорит Господь. Если хотите быть большим для другого, то будьте слугою, говорит Христос. Если хотите быть большим, будьте слугою. А не закончите там академии, семинарии, кучу титулов, и вас будут холить, лелеять. Да, может быть, здесь будут холить, лелеять. А толку-то? Главное, чтобы как там Господь видит. Потому что можно холить, лелеять академика, такого серьезного человека, а за спиной говорить, что человек-то так пустой, мелочный, ничего себе не представляющий. А человек может быть простой уборщицей, но человек от души делающий свое дело, помогающий, и к нему может быть такое быть уважение, больше, чем к какому-нибудь генеральному директору в той же фирме, где работает эта уборщица. Пусть Господь нас благословит, действительно мы посмотрели свое сердце, доверили Господу свою жизнь. Пусть Господь нас благословит. Аминь.